Здравствуйте. Как-то очень давно у меня в голове вертится тема этого подкаста – автобусы. Хочется поговорить про автобусы. Есть такое средство передвижения. Только я должен сразу предупредить, вот этот подкаст, он, видимо, будет писаться в несколько этапов и в разных условиях, и поэтому звуковой фон будет меняться время от времени. Я надеюсь, вам это не будет мешать так же, как это не мешает мне. И вообще, в последнее время, слушая подкасты, я обратил внимание, что много подкастеров сейчас пишутся на улице и во всяких нестудийных условиях. Думаю, что дело не только в лете, в хорошей погоде, а в том, что каникулы у детей. А дети при всех их замечательных особенностях – это еще и источник фонового шума. Хорошо, на этом вступительную часть можно считать законченной. Автобусы. Первое воспоминание о автобусах – это вот нечто такое с носом. По-моему, это называлось ПАЗ. Маленький такой автобусик. В носу у него находился двигатель. А водитель сидел практически прямо внутри, вот вместе со всеми с пассажирами. Еще примечательная зрительная особенность этого вот всего этого конгломерата. Это такая блестящая металлическая штанга, да, это называется, которая одним концом прикреплялась к двери, а другой ее конец прикреплялся к такой вот ручке, защелкивающейся, которая была возле водителя. И он вот так вот за эту ручку тянул, и таким образом открывалась дверь, а потом она закрывалась. Вручную все это происходило. Ну и пассажиры, естественно, заходили, выходили, рассаживались, поудобнее ехали. Автобус этот, насколько я помню, как-то был не очень предназначен для стоячих пассажиров. Стоять в нем было неудобно, и держаться было особо не за что. И тем, кому приходилось все-таки стоять, как-то все время норовили упасть на сидящих. А те их так довольно участливо поддерживали. И руками, и словесно. Я помню, как-то мне довелось ехать на этом автобусе. Я маленьким был тогда мальчиком, но я это запомнил. Так вот, мы ехали из Киева в Золотонож. Это километров, наверное, 150, может быть, даже и больше. Заняла эта процедура, я предполагаю, часа 3-4, потому что он ведь там заезжал в разные города, деревни, останавливался на автостанциях, заходили люди, выходили люди с какими-то клунками, с какими-то... Я помню какого-то гуся почему-то. Может быть, он тоже был в одном из этих клунков. Во всяком случае, был там какой-то шевелящийся мешок. Детское воспоминание. Да, по поводу вот этого вот самого стояния и сидения. Была целая такая отдельная тема уступания места. И был довольно объемный перечень категорий лиц, которым надлежало уступать место. Старики-инвалиды, беременные женщины. Хотя кого отнести к категории стариков, я до сих пор не могу понять. Когда мне сейчас в Израиле начинают уступать место в автобусе, это для меня первый знак, что нужно, наконец, делать диету. Буквально пару килограмм, и все, все уступания места прекращаются. А там, в Союзе, если ты вдруг не заметил кого-то из людей, которые входят в этот список для уступания места, и не вскочил достаточно проворно со своего сидения с соответствующим выражением лица, то ты рисковал, довольно сильно рисковал, вызвать излитие на тебя народного гнева. Я думаю, что этот народный гнев, он постоянно бурлил внутри народа. Искал мишень, на которую можно выплеснуться. И вот как только такой совершенно замечательный и очень удобный, и главное, совершенно легитимный случай происходил, например, вот с этим неуступанием места, тут же эта ярость благородная, она как волна сметала этого гада. Правда, была, я помню, одна такая уловка техническая. можно было ухитриться занять место на двойном сиденье возле окошка. И рядом с тобой, если свободно сиденье, так с чего что его будешь уступать, когда можно вот подходить и садиться? А если рядом с тобой кто-то сидит, то как же ты будешь через него перебираться, чтобы уступить место? Ну, это не всегда срабатывало. И тогда пассажиры, совесть которых все-таки лучший контролер, тогда они всем народом выколупывали меня, пристыженного, униженного, оскорбленного, из этого моего места возле окна, и водружали на него совершенно законную беременную женщину. Или кого-нибудь там следующего по списку. Поэтому я достаточно рано понял, что в автобусе лучше всего стоять. И тогда ты совершенно не рискуешь выскочить из этого статуса отличника, в котором я тогда и пребывал. И вот так я обычно и перемещался в этих пустых, полупустых автобусах, стоя. Да, собственно, и сейчас тоже так делаю. Правда, из несколько других соображений, а с уступанием места в Израиле обстоит дело вот как оно обстоит. Сначала обстояло довольно туго, то есть его никто и не помышлял практически никому уступать. Но только если кто-нибудь уже вползал по-пластунски, без ног, без рук, в автобус, вот тогда был шанс, что ему уступят какое-нибудь лежачее место. А так, если, ну, человек стоит, ну, и стоит себе. Сейчас с этим произошла некоторая подвижка, особенно в тех автобусах, которые ездят по религиозным районам. Там как-то народ так вот вскакивает. Такой вот заботливый народ. Я ему говорю, так я тебя могу на себе нести вместо этого автобуса. И тебя тоже могу вместе. Нет, вот они озабочены соблюдением правил приличия. Вот, вернемся из Израиля к тем вот самым автобусам, сколько уже, даже не знаю, 40-летней давности. Не, вот эти автобусы 40 примерно летней давности, это были автобусы примерно из того же семейства, что вот эти вот с носом, только они были без носа. И назывались они, если мне не изменяет память, ЛАЗ. Ну, как раз о них я почему-то не очень хорошо помню, может быть, просто я на них мало ездил. Да некуда было особо ездить, потому что я учился в школе, вот дом, вот школа. Все это пешком. А моя разъездная жизнь началась в институте. До института нужно было ехать на двух автобусах. Потом еще в самом институте, скажем, лекции были первая половина дня в главном корпусе. Потом начиналась практика в каких-нибудь больницах, туда нужно было ехать еще на одном, на двух автобусах. И вот это была такая автобусная жизнь. К тому времени в Красноярске появились, это все в Красноярске происходило, кстати, если кто не знает. Так вот там появилось такое автотранспортное средство под названием «Икарус». Это венгерские или чешские, скорее всего, венгерские автобусы. Сначала они были одинарные, а потом появились двойные с гармошкой посредине. И процесс передвижения на этом автотранспортном средстве выглядел особенно красочно зимой. Зима, да, Красноярск, зима, там 30 градусов или 20 с чем-нибудь градусов с ветром, это тоже... Хотя, собственно, что я вам буду отсюда из Израиля про морозы рассказывать? Я думаю, вы это знаете не хуже меня. Ну вот, холодно, в общем, иногда очень холодно. Поэтому одевается шуба. У меня была такая серьезная шуба. Вот, все это тепло, тепло одевается и выходится на остановку. А я садился обычно на конечной остановке, она была близко к дому. Если кто знает Красноярск, это называлось завод медицинских препаратов. И вот приходил я на эту конечную остановку. К тому времени там уже собирались люди и собирались автобусы. Почему-то там их собиралось 2-3 автобуса, и вот тогда только какой-нибудь один из них начинал ехать. Но начинал он ехать тоже не сразу. Вот этой вот езде предшествовала некая довольно таинственная, отчасти даже шаманское действие. Во-первых, автобусы работали, все двигатели они не выключали. Может быть, потому что на таком морозе, если его выключишь, то его уже не включишь. И вот из одного из автобусов выходил мужик в черном. В руках у него была такая металлическая палка, где-то с метр примерно длиной. И с другой стороны палки было что-то намотано, горящее. Он нырял туда под автобус вниз, и там, видимо, вот этим вот огнем он что-то грел. Я не знаю, произносил ли он при этом какие-то заклинания, но, скорее всего, это все-таки нужно было что-то нагореть огнем, иначе это не работало. Вот после этого автобус уже трогался с места. Ну, мужик предварительно вылезал из-под него, надо полагать. Вот, а вот в ожидании вот этого священнодействия мы стояли на остановке. Собственно, что значит «стояли»? Зимой на остановке никто не стоит. Все так вот пританцовывают, перемещаются мелкими шажками, чтобы не примерзнуть к земле. При этом, значит, что? Сейчас я вспоминаю. При этом пальцы рук, по возможности, сжаты вот так вот в рукавицах, в этих, в перчатках. Они сжаты в кулаки, насколько можно, чтобы тоже не было так холодно. Пальцы ног производят примерно то же самое действие. Воротник поднят, и ищется, по возможности, такой угол, вот такой угол ветра, чтобы как можно меньше его попадало тебе в лицо. Потому что лицо – это единственная открытая часть. И его особенно жалко. И вот так вот, пританцовывая, такие долготерпеливые пассажиры ждут. Ждут. Ага, все, вышел, загорелось, полез, все, сейчас поедет. Действительно, едет. И вот он подъезжает. Ну, поскольку это конечная остановка, то у нас еще было не так много, чтобы заполнить весь этот автобус двойной с гармошкой. Но постепенно, постепенно люди прибывали. И в часы пик... Это было впечатляюще. Особенно, если приходилось садиться не на конечной остановке, а на такой остановке, к которой автобус подходил уже, так сказать, изрядно наполненный. Ну, он мог просто не остановиться, он мог просвистеть так напрямую, не особо замечая вот этих вот жмущихся бедолаг, которые остались там мерзнуть и... недружелюбно смотрят ему вслед. А если он останавливался, то в него нужно было как-то... Слово «войти» здесь не подходит совершенно, потому что это вхождение в автобус представляло собой технически вот такую процедуру. Нужно было... Во-первых, я обычно... У меня был портфель такой в руке. Значит, этот портфель помещался где-то на уровне живота, и вот этим самым животом он как бы... припирался так вот к тем, кто в автобусе в это время уже находились. Руками нужно было взяться за два поручня. И вот так вот довольно... А я был довольно спортивный такой парень. И вот так этими руками втиснуться туда. Там какие-то утробные такие звуки возникали в глубине этого автобуса. Еще кого-то придавили, кто-то там... Но все же понимают, ехать надо всем, и все в шубах. В случае чего всегда наготове эта поговорка, мол, в такси надо ездить. И вот таким образом ты в этот автобус не входишь, понятно, а впрессовываешься. А если сзади еще один такой же на тебя надавил, то ты, значит, принимаешь форму уже вот этого заднего отчасти и отчасти вот этого портфеля, к которому ты с животом приплюснут. Но, тем не менее, как бы то ни было, ты уже внутри, ты уже едешь. И вот общими усилиями эта дверь все-таки закрывается, и мы все едем. Ноги можно поджать, это уже не имеет значения. И вот это выражение, которое употреблялось в начале «стоять в автобусе», здесь тоже уже не функционально, потому что до тебя уже, собственно, нет. Ты превращаешься в эту вот слипшуюся общую массу пассажиров, едущих в автобусе номер 17. Хорошо, так ведь оттуда нужно каким-то образом выйти. И начинается вот это вот. А вы на следующий сходите, а там впереди сходят. Не, откуда вы знаете, что они сходят? Вы спросите. Нет, вы спросите так, чтобы я услышал ответ, сходят ли они. Ага, сходят. Ну, хорошо, да, подъезжаем к остановке. А там еще была такая кнопочка над дверью, которую нужно было нажать, чтобы выйти. О, отдельные просьбы там, кто стоит возле этой двери, каким-то образом поднять руку и нажать на эту кнопочку. Доехали, кнопочку нажали, дверь открылась, и вот тут вот вываливаются сначала те, которые приплюснуты к самой двери, независимо от того, нужно им выходить, не нужно им выходить, в надежде, что обратно им все-таки удастся как-то забуриться в этот автобус. Они таким образом уступают место для выходящих. Там было сплошное уступание места. Вот это был принцип вообще передвижения. Уступание места. А там же еще было ничего не видно. Потому что температура в автобусе была примерно такая же, как температура снаружи. Я не знаю вообще, существовали ли там какие-то обогревательные приспособления, кроме вот этой горящей палки в руке у водителя. Единственное новшество, когда появились какие-то сверхсовременные карусы, это у них вот этот поручень наверху и вертикальные, за которые держаться, они были обклеены такой какой-то, как ее назвать-то, каким-то материалом. И народ говорил, это же надо как заботиться о человеке в Венгрии или в Чехословакии. Чтобы руки не примерзали к железу. Так вот, температура внутри была такая же, как снаружи, с единственной разницей, что не дуло. А это очень существенно в Красноярске. Вот когда не дует, уже можно любую температуру перенести. Вот, но тем не менее, от дыхания уважаемой публики на окнах появлялся такой довольно плотный и толстый лед. Те, кто сидели возле окошка, могли как-то пробурить себе в этом льду отверстие, чтобы в него выставить глаз и посмотреть, что там на улице делается, куда мы едем. А все остальные только с помощью натренированного чутья, ориентируясь на тени на окнах. С объявлением остановок там, по-моему, тоже не было никаких проблем, там их просто не объявляли. О, теперь особая тема – обелечивание. Я думаю, что еще до появления икарусов это происходило. Я помню таких вот теток, таких однотипных, плотных, низкорослых, крепких теток. Для них было специальное сиденье возле задней двери. Оно было развернуто к публике. И вот в эту публику летели время от времени такие лозунги с этого сиденья. А все ли приобрели билетики? А вот то-то-то контролер войдет, ой, что будет. Граждане, приобретайте, а вот вы, вот самая гражданочка, вот там, вот в этом, в такой-то шапочке вы приобрели, да? И все остальные тоже. Ну, вот она в основном так кукарекала с этого сиденья, потому что, а что ей еще делать? Но были такие совершенно отважные тетки, которые очень профессионально, я им искренне завидовал. Вот так вот они проскальзывали через всю эту слипшуюся массу пассажиров и делали рейд вперед к передней двери, и потом еще и возвращались обратно, опять усаживались на сиденье. Они были обвешаны такими пулеметными такими лентами с этими вот с рулонами билетиков. Там сумка на этом всем висела, а в сумке была там в одном кармане мелочь, в другом кармане не мелочь. И вот так это все происходило, обелечивание. Потом теток убрали. Сначала убрали теток, потом убрали вот эти вот сиденья. И обелечивание происходило уже как-то по-другому. А, вот как. Появились кассы. В автобусе было несколько касс. И они вот выглядели таким образом. Это был такой ящик, сбоку была крутящаяся ручка, эта ручка двигала ленту, а крышка этого всего приспособления была прозрачная и с отверстием, со щелью для бросания денег. Человек бросал туда деньги, их было видно. Вот те, кто сидел возле этой кассы, они видели, сколько он бросил денег. Потом он крутил вот эту ручку, эта ручка одновременно передвигала ленту с деньгами, одновременно вылазил оттуда билет, или там несколько билетов, сколько ему нужно было. А если тебе нужна была сдача, то там тоже были разные способы. То ли вот эти вот люди, сидящие возле кассы, добровольно брали на себя функцию вот этого вот самого кондуктора. То ли там как-то вот, там как-то еще происходило. Потом появилось, насколько я помню, новое веяние. Это компостеры. Билеты внутри автобуса уже тебе никто не продавал. Ни кондуктор, ни касса. А, было одно время, когда водители продавали. Ну, по-моему, потом их тоже освободили от этого занятия. Билеты нужно было купить в киоске «Союзпечати» или где-то там еще в каких-то местах, вне автобуса. Продавали такие книжечки по нескольку билетов. И потом заходишь в автобус и компостируешь себе сколько нужно компостерами, которые висят там на стенах. Билет стоил 6 копеек в автобусе, 5 копеек в троллейбусе и 3 копейки в трамвае. И еще была такая вещь, которая называлась «счастливый билет». То есть на каждом билете был номер, и номер был, насколько я помню, шестизначный. И вот если сумма трех первых чисел этого номера совпадала с суммой трех последних чисел этого номера, то это было счастье, и это счастье нужно было почему-то съесть. Я, честное слово, ни разу не встречал человека, который съел бы билет. Может, поэтому и счастье было как-то не особо ощутимо. Так вот оно в чем дело. Единственный вариант счастья, который как-то обговаривался, это была такая формулировка «счастье в труде и в личной жизни». Но это все было как-то на уровне пожеланий. Да, вернемся к автобусам. Итак, на автобусах и на других транспортных средствах 22 с лишним уже года назад я добрался до Израиля. И здесь вот в Израиле автобусы, они были какие-то довольно-таки другие. Во-первых, в Союзе, насколько я помню, первая дверь, вот эта дверь, которая возле водителя, она обычно была закрыта напрочь вообще. И никто и не помышлял через эту дверь пробраться ни внутрь, ни снаружи. А в Израиле это вот основная работающая дверь. И именно через нее все заходят, за некоторыми исключениями, о которых я, может быть, скажу позже. Вот через нее все заходят и покупают билеты у водителя. Сначала это были билеты просто, даешь ему деньги, он тебе дает сдачу, там дает тебе билет. Вот, это были как обычные такие билеты. Ну, там были разные варианты, были проездные, были там карточки на 10 поездок. Они стоили чуть-чуть дешевле. Да, а стоимость, вот стоимость поездки в автобусе в Израиле, сейчас это 6, что-то около 6 шекелей, наверное. А доллар сейчас 3 шекеля, 48 огород. То есть это практически где-то меньше 2 долларов. А тогда, вот 22 года назад, когда я приехал в Израиль, билет стоил 2,20. А доллар был 2,80, по-моему. То есть это было меньше доллара. Так вот, сначала тебе давали билеты. То есть примерно так же, как вот тут кондуктор в советском автобусе, вот эту функцию кондуктора выполнял водитель. Потом это все усовершенствовалось. Появились такие кассовые аппараты в автобусе. Ты точно так же даешь деньги водителю, а он тебе там нажимает какие-то кнопки и вылазит из этой кассы билет. А теперь, года два назад, все беспредельно усовершенствовалось. Есть такие пластиковые карточки, которые заряжаешь, можешь зарядить у того же водителя, можешь зарядить в специальных автоматах вне автобуса. И вот эту карточку вставляешь в этот же самый аппарат, который находится возле водителя, и тебе вылазит билет. И вот с этого момента ты можешь ездить 1,5 часа в самых разных автобусах в Иерусалиме, еще и на трамвае, уже как бы вот за этот вот самый один платеж. Так вот, первая непривычная вещь – это была вот эта самая передняя дверь. Ну, и в автобусе все общение с водителем. Потому что, опять же, в Союзе вот эта передняя дверь закрыта, сам водитель отгорожен от народа такой прозрачной стеной пластиковой, и еще и висят там какие-то надписи «Не тревожить водителя», «Не разговаривать с водителем», «Не дай бог что». А с кем разговаривать, если мне что-то нужно выяснить по поводу поездки? А не с кем. Значит, вот в Израиле водитель у тебя есть на все случаи жизни. Ты его можешь спросить, когда там какая остановка, ты можешь сказать ему, попросить его, чтобы он тебе сказал, где тебе выходить. Вот еще одно из первых впечатлений в Израиле, автобусных впечатлений. Это было через несколько месяцев после приезда. Ну, на иврите я говорил довольно сносно. Понятно, во всяком случае. И вот в Хайфе... Мне нужно было добраться до одного места в Хайфе. Я зашел в автобус, спросил у водителя, попросил его сказать мне, когда мне выходить, и мы поехали. Едем, 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 едем. Я сижу недалеко от водителя, жду, когда он мне скажет. А он не говорит, не говорит. И так, судя по всему, мы уже приехали к конечной остановке, потому что все вышли. Но я ему говорю, а где, собственно, как? Он хлопает себя по голове, забыл. Ну, забыл, я по советской привычке собрался выходить из автобуса. Он говорит, куда ты идешь? Садись. Я сажусь. Он закрывает двери, разворачивается и везет меня одного персонально в этом автобусе к моей остановке. Я просто ошалел от этого всего. То есть моим советским мозгам было не под силу переварить это событие. Я говорю ему, да что, как вот, что может заплатить? Он говорит, да ты что, все нормально, я же забыл тебе сказать. Ну так вот, вот твоя остановка, выходи и будь здоров. И вообще, вот в Иерусалиме, где-то примерно лет 5 назад, началась какая-то такая реформа общественного транспорта. Но это было связано с тем, что проложили рельсы для этого трамвая и вообще сделали такие отдельные линии, по которым ездят только автобусы. И автобусы тоже там ездят специальные. Это устроено вот таким образом. На остановках уровень тротуара находится на том же уровне, что и порог входа в автобус. Там нет ступенек. В автобусе нет ступенек. Просто это для того, чтобы... Для колясок. Автобус подъезжает. Там в определенном месте остановки нарисован вот этот инвалидный значок прямо на земле. Если есть человек на инвалидной коляске, значит, он стоит вот там, его коляска стоит, где этот значок. И автобус подъезжает к остановке таким образом, что дверь отказывается прямо напротив. Причем одна из дверей автобуса, она устроена таким образом, что там пол можно поднять и поставить на тротуар, на эту остановку автобусную. И тогда получается такой мостик, по которому эта коляска уже свободно может въехать в автобус. А если это коляски с детьми, то там уже не нужно никакого мостика, потому что пол автобуса находится почти вплотную с тротуаром автобусной остановки. И мамаши туда вкатывают в эту дверь, там внутри автобуса есть такое специальное место для колясок с ремнями, и там вот в этом месте, где стоят коляски, в автобусе находятся всякие приспособления, в том числе на уровне этой коляски есть кнопка, если человек хочет выйти на следующей остановке, то он нажимает на эту кнопку. Такие же кнопки находятся почти возле каждого сиденья. Еще из особенностей езды в израильских автобусах, это вот в Красноярске, как я рассказывал, для того, чтобы выйти, нужно было начинать готовиться к выходу, ну, остановки примерно за две, в зависимости от забитости автобуса. И там протиснуться, и вот, наконец, добраться до двери и нажать вот ту заветную кнопку над дверью, которая сигнализировала водителю, что кто-то хочет выйти. Или, по крайней мере, попросить людей, чтобы нажали. А в Израиле нет. Во-первых, кнопка находится возле твоего сиденья. Во-вторых, как-то вообще не принято готовиться. Даже если автобус пустой, то водитель подъезжает к остановке, открывается дверь, И вот только после этого встает с сиденья вот этот самый выходящий и идет себе спокойно к двери, и все совершенно спокойно ждут, когда он выйдет. Но ведь удобнее ходить по стоящему автобусу, чем по едущему. И еще из того, что бросилось в глаза сразу по приезду в Израиль, это вот если есть два сиденья, которые развернуты друг к другу, то сидящий на заднем сиденье, если сиденье перед ним свободно, довольно-таки свободно и непринужденно ставит ноги на это вот сиденье перед ним. Я думаю, в Союзе его бы уже размели, разорвали на автобусные билеты, если бы такое только увидели. Правда, вот какое-то время назад здесь тоже появились какие-то такие предупреждающие обозначения, наклеенные на стенку возле этих сидений. Там были нарисованы вот эти вот ноги на переднем сиденье, стоящие, лежащие и перечеркнуты жирным красным крестом. Но как-то на это никто особо не реагирует. Да еще, видимо, просто в том дело, что здесь чисто, в принципе, вот тут чисто. Ну, нету грязи ни на улице, а если ее нет на улице, значит, она не может появиться на обуви и не может появиться на сиденье. Как бы нет проблемы просто сесть на асфальт, чем многие занимаются. Может быть, уже за 22 года и в Союзе все изменилось, и Красноярск уже тоже стал сверкающий совершенно. Но исходя из моих вот тех вот воспоминаний о Красноярске 22 с лишним летней давности, картина человека, сидящего на асфальте, обозначает в первую очередь то, что он пьян вдрызг. Передвигаться он уже не может, сейчас он на этот же асфальт и ляжет. Я ни в коем случае не хочу опорочить этот замечательный город, в котором я прожил 30 с лишним лет, Красноярск я имею в виду, но это вот реалии. Это даже не является каким-то порочащим заявлением с моей стороны, это нормальное явление для тех мест и тех времен. И называлось это на том языке «человек гуляет». Или отдыхает. Еще из впечатлений о израильских автобусах – это бронированные автобусы. Это, в частности, те автобусы, которые в основном ездят из Иерусалима к тому месту, где я живу, к нам сюда, в поселение Бейт-Эль. Они бронированные. Не знаю, что там делается внутри металлической части стены автобуса. Там просто не видно. А то, что видно, это стекло. Так вот, стекло где-то выше уровня головы, все это стекло, у него есть двойное такое, как бы второе стекло. И вот оно, вот это вот второе стекло, по идее, и должно быть пуленепробиваемым. Все бы ничего, но видно через него плохо. Да и потом, если есть вот это второе, то мыть его, наверное, сложно. И поэтому с годами оно становится все более и более не только пули непроницаемым, но и это взгляда непроницаемым тоже. И были времена, когда сюда к нам ездили только такие автобусы. Кстати, надо сказать, почему были. Вот сейчас тоже такое время. Потому что вот у нас тут войнушка. И в основном автобусы ездят вот такого типа. Но есть и другие нормальные автобусы. С одинарным стеклом. А, и еще, вот насчет вот этой вот единой слитой массы пассажиров внутри автобуса в часы пик. В Израиле вот в таком автобусе я ехал, по-моему, только один раз. Вот когда мне пришлось приложить свои красноярские умения в прессовывание в автобус. Один раз я помню такой случай. Больше не было. Но еще водители-то у нас часто такие наши местные, деревенские. Поэтому все всех знают. Допустим, я еду в автобусе в таком. Мы едем еще по Иерусалиму, там он делает несколько остановок. Потом выезжает из Иерусалима, еще минут 30 ездит до нашего поселения, останавливаясь в некоторых местах. Так вот, мы едем по Иерусалиму, автобус подъезжает к одной из остановок, останавливается и стоит больше обычного. Никто уже не заходит, никто уже не выходит. Стоит. Я смотрю, водитель, наш деревенский водитель, выскакивает из автобуса на остановку, растолкал там одного мужика, спящего, который из нашей же деревни. Водитель знает, что он ждет этот автобус, просто заснул. Значит, тот его растолкал, тот забрался в автобус и поехали дальше. Такие вот сцены из деревенской автобусной жизни. Сейчас практически 5 раз в неделю езжу на работу в Иерусалим. Из Иерусалима на автобусе. Какой-то период довольно длительный у меня была машина. Потом машины у меня не стало. И вот я полюбил, всей душой полюбил эту автобусную жизнь. Ты туда забираешься, открываешь книжку, вставляешь себе в уши какие-нибудь наушники и делаешь там все, что ты хочешь в течение всего этого времени, пока ты доберешься до места. А это время в оба конца занимает часа, наверное, полтора. Полтора часа из целого дня. Очень много. И можно их использовать очень плодотворно. Так что счастливого вам пути, на чем бы вы его ни делали, в том числе и пешком. До свидания. А вот теперь обещанная смена фонового режима. Там на фоне заголосили арабы. Так вот, на фоне голосящих арабов вдруг я вспомнил еще одно красноярское воспоминание. Был такой период времени, несколько месяцев, когда мы с моим приятелем ездили вместе домой на автобусе. И вот так получалось, что мы возвращались как раз, видимо, в то время, когда автобусов уже было мало, и мы стояли на остановке, которая называлась Предмостная площадь, и ждали, когда же прикатит это уже вот средство, на которое мы уже, наконец, можем поехать домой. Было, как правило, довольно поздно, довольно темно, очень слякотно и зябко. И мы с ним обсуждали такую вещь, что когда мы приедем в Израиль, то наверняка наступит время, когда мы станем очень богатыми людьми. И вот тогда, если нас все-таки замучает ностальгия по Красноярску, то мы отстроим эту вот остановку и эту вот предмостную площадь в Израиле в натуральную величину и будем мучимой ностальгией выходить на эту остановку. И так вот, приплясывая, как это мы делали тогда, вспоминать и унимать ностальгические позывы. Но как-то пока всего этого почему-то не произошло. Ни богатства, ни ностальгии, ни макета предмостной площади, отстроенного один к одному. Ждем буквально с минуты на минуту. Вот теперь до свидания.